Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Толчком для развития мирового финансового кризиса аналитики называют проблемы на ипотечном рынке США. О том, как финансовые затруднения американцев аукнулись в России, говорилось достаточно, и многие россияне уже успели прочувствовать все прелести проблем с ипотекой здесь, на другой стороне Атлантики. Власти пытаются вводить антикризисные меры, заявляют, что готовы помогать людям, вступившим в ипотеку, но лишившимся доходов из-за потери работы, обещают ввести налоговые льготы для покупателей жилья и принять законы, которые запретят банкам в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки по кредитам. С другой стороны, принимается пока, правда, в первом чтении пакет законов, которые упрощают реализацию банками заложенного у них имущества, в том числе и квартир, приобретенных в кредит. О том, к чему могут привести все эти законодательные изменения, и о том, как во время кризиса отстоять права собственников недвижимости, и пойдет речь в сегодняшней передаче. И я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это адвокаты, руководители коллегии адвокатов правовой защиты Антон Ежов и Алексей Голованов. Ну, собственно, первый вопрос, который я вам адресую, конечно, связан вот с этим пакетом законов, который в том числе вносит изменения и в закон об ипотеке или залоге недвижимости и упрощает реализацию банками заложенного у них имущества, то есть квартир. Скажите, пожалуйста, насколько вообще перспективны эти изменения и к чему они приведут, что они дадут банкам в первую очередь и чего опасаться людям, которые взяли ипотеку?
Ну, на самом деле, нужно сказать сначала, что вносятся изменения в 5 законов. Это, в первую очередь, Гражданский кодекс, а также закон о несостоятельности банкротстве, закон о залоге, закон об ипотеке, а также закон об исполнительном производстве. В данном случае я бы сказал, что мало что меняется, если не говорить о том, что раньше такая норма была, а именно... Многие сейчас говорят о том, что теперь банки смогут продавать заложенное имущество, ну, прежде всего, например, те же самые квартиры по договору ипотеки, если должник не выплатил
проценты по кредиту,
да, и сумма его долга превысила 5% от суммы займа. Такая норма, она была и раньше в Гражданском кодексе. Единственное, что может продать банк, по решению суда это осуществлялось, либо нужно было, чтобы было соглашение. Но соглашение можно было подписать, если должник согласен, то есть после того, как возникло основание для взыскания. А сейчас фактически изменение всего лишь в этом и заключается, что теперь такое соглашение можно подписать не после того, как вот эта задолженность возникла, а еще до того.
И таким образом, как бы изначально поставить человека, который пользуется ипотечным кредитом, в ситуацию, когда его не будут спрашивать и таскать по судам в случае, если он не выплачивает проценты по кредиту, а просто его квартиру продадут.
Ну, здесь тоже не все так просто, потому что есть определенные ограничения, вот, и не говоря уже о том, что за ним сохраняется право погасить задолженность, и таким образом, даже если его какая-либо недвижимость в процессе продажи банком, то все равно, если он гасит свою задолженность, то квартира, она просто снимается с продажи.
А какой рациональный смысл вот этого закона? Он сделан для чего? Для того, чтобы помочь банкам как-то устоять во время финансового кризиса? Или для того, чтобы как-то стимулировать заемщиков к тому, чтобы своевременно погашать кредиты?
Закон не рождается на пустом месте. Он призван регулировать общественные отношения. И, как мы понимаем, сейчас в России происходит ситуация, когда суды и арбитражные, и федеральные завалены количеством исков, в том числе и от имени банков, по поводу невозврата кредитов. А в данном случае указанные законопроекты вводят механизм, упрощающий обращение взыскания заложенного имущества. Но мы с вами должны понимать, что ничего революционного не происходит. Когда была принималась Конституция Российской Федерации в 1993 году, там в статье 35 было закреплено правило о том, что обращение взыскания на имущество может быть по решению суда. Вместе с тем, в данном случае внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество вызван тем, что каждый раз обращаться в суд – это и хлопотно, и долго, и накладно. Если есть соглашение сторон, что можно этот вопрос решить без суда. И именно поэтому принимается такой закон. Обращаю внимание на то, что в свое время внесудебный порядок взыскания задолженности, обращения взыскания на имущество был предусмотрен законодательством о нотариате, которое предполагало производство исполнительных надписей. Вот. Но вот потом у нас правовая система сдвинулась в пользу того, что единственным компетентным органом может быть только суд. Сейчас эти правила несколько трансформируются, и уже речь идет о том, что если есть нотариальное согласие сторон на то, то можно в суд не обращаться. Ничего революционного здесь не происходит. И опять же, нельзя говорить о том, что автоматически люди будут лишаться своего имущества и выгоняться из квартир. Вовсе нет. Есть перечень оснований, по которым требуется обязательное получение решения суда. Представьте ситуацию. Супружеская пара берет кредит в банке на покупку квартиры. Банк говорит: товарищи, предоставьте нам в пакете документов согласие супруга на то, что, в общем-то...
На приобретение квартиры.
Да, что кредит используется на приобретение квартиры. Все равно в этом случае требуется решение суда. В данном случае, конечно же, этот механизм, он призван облегчить работу по взысканию задолженности, чтобы не было ситуации, как в Польше, когда 90% кредитов были невозвратные. И ничего страшного здесь произойти не должно.
Но, с другой стороны, ведь чего опасаются обычные люди, которые не совсем себе представляют вот эти вот экономические механизмы, серьезные юридические? Они боятся того, что им будут недостоверно предоставлять информацию, связанную вот с заключением этих соглашений, или просто не разъяснять какие-то существенные условия по получению кредита. Сейчас ведь об этом очень много говорилось, и потом даже Федеральная антимонопольная служба пыталась составить какой-то документ, который обязал бы все банки разъяснять, сколько действительно будет стоить кредит и какие-то дополнительные условия. Тем не менее, это как-то не слишком работает. Вот люди боятся, что их могут вызвать сейчас в банк, предложить им заключить какую-то бумажку, нотариально ее оформив, а смысла этой бумажки не разъяснят. И в итоге люди останутся вот как раз в ситуации, когда квартиру банк продаст, поскольку деньги нужны живые, а человек останется на улице.
Ну, во-первых, я не верю в то, что кого-то можно сейчас вызвать из тех людей, которые имеют задолженности по кредитам, чтобы подписать задним числом, что они соглашаются на то, чтобы их какое-то заложенное имущество продавалось без решения суда.
Так им этого и не скажут. Им скажут, что нужно просто какой-то подписать необходимый банку документ.
Ну, в данном случае все-таки, прежде чем подписывать какие-либо документы, нужно либо самим внимательно смотреть, либо еще лучше показать эти документы юристу, чтобы он посмотрел, можно их подписывать или нет. Потому что так, на самом деле, можно дофантазировать до того, что людей вызовут и скажут: распишитесь, что вы у нас еще взяли денег, и на самом деле распишитесь, что вы их уже получили и что нам должны. А на самом деле денег не дать. Можно и так ведь представить ситуацию.
В общем, ситуацию. Да, вы правы. Можно довести ситуацию до абсурда.
Давайте представим себе пример, как это все осуществляется. Например, человек берет кредит в банке на покупку квартиры. Квартира числится под залогом в ипотеке. Кредит не возвращается. В этом случае либо банк предъявляет в суд иск о взыскании задолженности и, далее, внимание, обращение взыскания на заложенное имущество. И никто правила о том, что в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если сумма задолженности значительно меньше, чем сумма имущества, на которое предлагается обратить взыскание, никто этого правила не отменял. Конечно же, никто не будет говорить о том, что если кредит там остался 3 рубля, а квартира стоит 100 рублей, что это автоматически означает обращение взыскания на заложенное имущество.
То есть это тоже очень существенный момент, и банки не будут тут бесчинствовать, вы считаете, в этих условиях?
Они просто будут лишены судебной защиты в этом случае, потому что, да, одно дело получить либо исполнительную надпись нотариуса, либо решение суда о том, что человек должен выплатить кредит, и с него подлежит взысканию этот кредит, а другое дело получить документ, который дает право отправить эту заложенную квартиру на торги и тем самым лишить человека собственности.
Ну, вы несколько успокоили слушателей, я так думаю, потому что вот как только в прессе появилась информация о том, что банки теперь могут реализовывать квартиры, которые находятся у них в залоге по какой-то упрощенной схеме, люди действительно перепугались.
Изучив вот этот вот законопроект, который в первом чтении уже принят, сказал бы так, я его воспринимаю, хотя я не банковский юрист, и скорее наоборот защищаю чаще тех, кто должен банкам, но я его воспринимаю как то, что законопроект направлен на то, чтобы усовершенствовать норму, которая заложена в 349-й статье Гражданского кодекса, которая и раньше предусматривала внесудебный порядок реализации имущества, но норма была прописана так, что она практически не работала.
А сейчас она конкретизирована?
Она, да, то есть, конечно, у банков сейчас есть больше возможностей хотя бы подписывать такое соглашение еще даже в момент выдачи кредита о том, что заложенное имущество может во внесудебном порядке реализовываться. Вот. Но бояться этого не нужно, просто нужно внимательно смотреть документы при подписании, рассчитывать свои возможности. И я бы сказал, что здесь даже есть еще один положительный момент, потому что банки, когда определяют тот процент, которые они хотят по кредиту, они его берут не с потолка, а определяют в том числе и риски, которые могут быть с невозвратами кредитов. И поэтому, например, если речь идет, например, о кредите, который ничем не обеспечен, у него 1%. Если кредит, например, обеспечен какими-либо поручительствами, процент, как правило, ниже. Если есть заложенное имущество, процент еще ниже. А если будет заложено имущество, где будет вот такое соглашение, процент будет еще ниже. И поэтому я думаю, что здесь все-таки вот такой законопроект нельзя воспринимать как абсолютное зло, потому что, да, конечно, жалко тех людей, которые взяли кредит и не могут его отдать. Может быть, в рамках кризиса это, конечно, более существенное значение для общества имеет, но все-таки сам законопроект, он не так ужасен, на мой взгляд.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты, руководители коллегии адвокатов «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о том, к чему могут привести законодательные изменения, связанные с антикризисными мерами, и о том, как во время кризиса отстоять права собственников недвижимости. Алексей, у меня вот какой к вам вопрос. В самом начале передачи, когда я говорила о том, что пытается предпринять в том числе и правительство Российской Федерации для того, чтобы как-то помочь людям, называла еще один законопроект, который как раз говорит о недопустимости изменения банками в одностороннем порядке процентных ставок по кредитам. С вашей точки зрения, вот этот закон, насколько перспективен сейчас, может ли он помочь?
В данном случае это направлено на то, чтобы уберечь людей от подписания каких-либо документов, не читая их. Действительно, если банк посчитает необходимым изменить процент, он может только предложить человеку подписать дополнительное соглашение. А если человек отказывается, заемщик отказывается? Суд в этом случае, руководствуясь решением Конституционного суда, Верховного суда, откажет в удовлетворении таких исков. Мы с вами должны понимать, что, безусловно, при погашении суммы задолженности есть правила, которые определяют очередность погашения. То есть сначала это штрафные санкции, потом проценты по кредиту, потом основная сумма долга кредита. Вот. И тут достаточно все четко прописано, все же достаточно давно работает.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, в наиболее тяжелом положении сейчас оказались собственники какой недвижимости? Вот той, которая была приобретена с помощью ипотеки, или той, которая еще только строится?
Здесь все-таки, наверное, разные ситуации, потому что, во-первых, по ипотеке может приобретена быть и недвижимость, которая тоже в процессе строительства. Да. А так, наверное, все-таки хуже тем, у кого недвижимость еще не построена, и даже не только дом, незавершенный строительством, то, что он, может, не завершен, но уже все этажи построены, и даже крыша есть, только не сдан в эксплуатацию, а тем, у кого еще только-только пройден нулевой цикл или даже не пройден, то есть есть котлован, там, фундамент, потому что сейчас прекращаются зачастую какие-либо работы на стройках, и дома не строятся, потому что строительные компании имеют проблемы. А что касается ипотеки, то здесь проблема такая, что многих людей сокращают с работы, уменьшают заработные платы. Сейчас, кстати, пошла волна нарушений трудового законодательства, когда людей перед новогодними праздниками заставляют писать заявление
об уходе в отпускание,
да, за свой счет, да, хотя, в общем-то, это и так праздник, и он должен оплачиваться, но вот работодатели уже на такое идут, это тоже не от хорошей жизни.
Но если вернуться к вопросам, связанным с недвижимостью, Владимир Путин сравнительно недавно пообещал, что будут предусмотрены налоговые льготы для тех, кто покупает жилье, и им будут налоговые вычеты предоставляться в двойном размере относительно того, который существует сейчас.
А насколько я помню, инициативу премьера Путина, она сводилась к тому, чтобы увеличить размер налогового имущественного вычета с 1 000 000 до 2 000 000 рублей. Я думаю, это будет направлено только на то, чтобы люди просто показывали реальную цену квартиры в договорах, чтобы от этого исчислялась налогооблагаемая база. Потому что не секрет, сейчас очень много договоров купли-продажи квартир указаны до миллиона. А потом уже люди там в конвертиках через депозитарные ячейки в банке передают остальную сумму, и получается, что в договоре указана заниженная цена.
А кто вот от этого выигрывает больше, покупатели квартир или государство в лице налоговых органов, которые, соответственно, больше налогов собирает с приобретения недвижимости? Антон?
Ну, в данном случае все-таки, наверное, налоговые органы, как правило, недополучают денежные средства, и поэтому эта норма, она недостаточно эффективна, то есть граждане уходят все-таки от налога, хотя, конечно, бывают случаи, когда, например, предусмотрен имущественный налоговый вычет, люди хотя и уменьшают сумму, допустим, до миллиона рублей по договору, но не знают о том, что, чтобы получить этот имущественный налоговый вычет, кстати, здесь тоже такая вот интересная, хитрая норма в налоговом кодексе. Они не знают того, что нужно подать заявление о получении имущественного налогового вычета и подать декларацию до 30 апреля. И в результате, когда этот срок проходит, налоговый орган молчит, а потом присылают уведомление «заплатите налог». Человек говорит, ну как, у меня было право на получение имущественного налогового вычета, а в налоговом органе говорят, ну вы же не подали заявление, так что заплатите налог. То есть налог только для тех, кто подал заявление о получении этого вычета.
Возвращаясь к вашему вопросу о том, для чего эти законодательные инициативы озвучивались. Если мы возьмем ситуацию еще до кризиса, лето 2008 года, то мы увидим, что рынок продажи квартир стал. Цены стали запредельные. Они, с одной стороны, держались очень высоко, а с другой стороны, сделок практически не совершалось.
А вообще вот эти цены, они были оправданы?
Нет, конечно.
Насколько они превышали реальную стоимость?
Мы сталкиваемся с вопросами строительной индустрии. Можем сказать, что давайте просто посмотрим. Есть себестоимость строительства. Есть те деньги, которые закапываются в так называемое бумажное строительство. Это, соответственно, согласование разрешительной документации, заказ проекта, взятки и так далее. А поскольку коррупционная составляющая здесь крайне высока, это прежде всего землеотвод и получение согласований всех необходимых для проектной разрешительной документации. Получается, себестоимость строительства выходит порядка, допустим, ну, везде, конечно, по-разному, но берем московский регион, 40 тысяч рублей метр. И мы с вами должны взять норму прибыли, чтобы отрасль существовала. Ну, предположим, это будет у нас 30%. Считаем, 40 тысяч рублей плюс 30%, это получается уже 52 тысячи рублей. При этом мы с вами понимаем, что не обязательно строительные компании бежать в банк и оформить кредит на кабальных условиях. То есть ей главное по 214 закону о участии в любом строительстве запустить этот механизм, получить согласование, получить землеотвод, и потом
найти
уже...
Найти частных инвесторов.
Да, и потом они уже работают, строят за деньги частных инвесторов. Таким образом, у нас получается себестоимость строительства выходит вот в такие суммы, в пределах, предположим, 2-2,5 тысяч долларов. Это я называю очень большие суммы. А цена метра у нас, сами понимаете, она составляет гораздо больше. Вот. И, безусловно, в общем-то, цены носили спекулятивный характер. В какой-то момент они просто достигли своего пика, когда люди уже просто не способны были покупать эти квартиры.
А вот вы говорили о том, что там очень существенная коррупционная составляющая в стоимости квадратного метра жилья. Скажите, как-то стала заметна работа государства, направленная на борьбу с коррупцией, вот в связи со всеми этими программами, планами? Может быть, из-за этого недвижимость начала немножко дешеветь, что стали взяток меньше брать и откатов меньше требовать? Или я тут наивно достаточно рассуждаю?
Ну, в данном случае совершенно объективно цены на недвижимость стали падать только из-за кризиса ипотечного сначала США, и то, что сейчас банки стали не давать кредиты на приобретение жилья, и доходы упали резко у населения. А все меры, направленные на борьбу с коррупцией, они вот на данный момент очень неэффективны.
Да, Алексей.
Я могу сказать вот что. Давайте вспомним, когда рухнул финансовый рынок, все стали ожидать, что рухнет и рынок недвижимости, и строительная индустрия. О чем объявили наши власти? Что они будут по дешевке скупать те метры, которые строятся, те квартиры, которые строятся. То есть, поскольку строительный рынок, он очень высокодоходный был, по крайней мере, до кризиса, в нем очень было много структур, которые были аффилированы государственным структурам. И, конечно же, государственные структуры, отдельные государственные структуры, они предпринимают действия, направленные на то, чтобы спасти вот эту высокую доходность.
Поэтому то есть не допустить падения цен.
Не допустить падения цен. Что бы ни говорили, власть будет делать все возможное, чтобы цены не падали.
Но и тем не менее экономисты, во всяком случае, прогнозируют и дальнейшее снижение цен, и говорят, что после Нового года они станут ниже чуть ли не в половину.
Ну вот, чтобы понимать масштабы кризиса на рынке недвижимости, достаточно посмотреть, сколько сделок регистрируется на данный момент в Федеральной регистрационной службе. Например, по городу Москве. То есть количество заявлений вот сторон, которые регистрируют сделки, упало в 7-10 раз. То есть сейчас нету никаких очередей, можно спокойно приходить и регистрировать сделки. А те
тоже
цены...
польза какая-то все-таки.
Ну да, только на самом деле это к чему приводит? Вот сейчас некоторые говорят, что падение цен замедлилось. Но оно как замедлилось? То есть на самом деле есть просто продавцы недвижимости, покупателей практически нет, которые предлагают свои квартиры по ценам, за которые никто не покупает. И поэтому сейчас определить реальную рыночную цену невозможно, потому что все-таки надо смотреть по тем ценам, когда осуществляются сделки, а их нет.
Вы знаете, еще очень много опасений существует вокруг того, что люди, которые имеют в собственности не одну, скажем, а несколько квартир, будут поставлены в условия, когда государство их вынудит платить повышенные налоги вот за те дополнительные квартиры, чтобы, опять же, как-то брать откуда-то деньги в бюджет. Насколько обоснованы вот такие опасения? Действительно ли стоит призадуматься тем людям, которые, ну, в одной квартире живут, а, скажем, там, другую сдают или просто купили для того, чтобы, ну, как-то деньги сохранить свои, инвестировать куда-то?
Вы знаете, есть теория налогового права, теория налогового законодательства, есть практика. И периодически они различаются. Так вот, налог должен отражать принцип обоснованности, то есть он должен отражать обоснованность затрат государства на те или иные нужды. А если экономической целесообразности увеличения этого налогового бремени нет, то тогда, соответственно, возникает вопрос, а есть ли основание государства увеличивать в законодательном порядке этот налог? Вместе с тем, поскольку у нас теория чистого права не нашла свое отражение, вполне возможно, конечно, такие попытки будут сделаны. Связано это будет с чем? Чтобы хоть как-то, как, кстати, вот и законодательная инициатива об увеличении налогового имущественного вычета, чтобы хоть как-то оживить рынок недвижимости, увеличить объем продаваемых квартир, за счет чего снизить стоимость квартир, чтобы жилье было хоть как-то доступно.
Чтобы рынок, наконец, вышел из ступора.
Потому что это ненормальная ситуация, когда квартира в подмосковных Мытищах стоит столько, сколько стоит дом в Штатах.
Продолжим наш разговор сразу после краткого сводки новостей. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокаты, руководители коллегии адвокатов «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о том, как во время кризиса отстоять права собственников недвижимости. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Здравствуйте. В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке проходит несанкционированная акция протеста против повышения пошлин на иностранные автомобили. Как сообщает Интерфакс, на центральной площади города собрались около 500 человек. Оппозиционное движение «Солидарность» объявило о поддержке протестующих. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. В пятницу в Петербурге опознаны все 24 погибших в автокатастрофе. Первые похороны жертв аварии пройдут уже в субботу. В Махачкале в результате взрыва в пятницу ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу ВВД города, взрывное устройство сработало на пути следования патрульной машины. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автозавода провели митинг в поддержку российской автопромышленности. Аналогичный митинг прошел в Ульяновске. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала президента Виктора Ющенко уйти в отставку. Она обвинила его и главу Национального банка в действиях, которые привели к резкому падению курса украинской валюты по отношению к доллару США. ОБСЕ призывает продлить срок своей миссии в Грузии, мандат которой истекает 31 декабря. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. Планируется, что в ходе встречи он обсудит с российским руководством вопросы, связанные с прекращением перемирия Газы с Израилем. После истечения срока перемирия в секторе Газа боевики дважды обстреляли Израиль, никто не пострадал. В Афганистане погибли трое датских военнослужащих, один ранен. В провинции Гельмент на юге страны бронетранспортер с датскими военными подорвался на мине. Парламент Чехии отказался продлить миссию чешских военнослужащих в Афганистане. Более 500 чешских военных должны покинуть Афганистан не позднее конца февраля.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты, руководители коллегии адвокатов правовой защиты Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о том, к чему могут привести законодательные изменения, направленные на урегулирование финансового кризиса и кризиса в сфере ипотечного кредитования, о том, как во время этого кризиса отстоять права собственников недвижимости. И мы говорили о каких-то законодательных инициативах, некоторые из которых уже прошли первое чтение, и о тех мерах, которые правительство России и депутаты предпринимают для того, чтобы как-то минимизировать риски граждан или риски банков во время вот этого финансового кризиса. А теперь мне интересно, что вы можете посоветовать людям, которые, несмотря на вот этот финансовый кризис, все-таки или решив воспользоваться им, намерены приобрести недвижимость, ну, дождавшись какого-то, может быть, спада более существенного цен на недвижимость. Что нужно делать сейчас для того, чтобы минимизировать свои собственные риски при вложении средств в недвижимое имущество?
Цены падают. Казалось бы, грех не воспользоваться ситуацией, и мы понимаем, что при падении цен у какой-то группы людей появляется возможность решить свои жилищные проблемы.
Да, под шумок.
А тут несколько вопросов возникает. Прежде всего, если вы вкладываетесь в строящуюся недвижимость, ну, сами понимаете, долевое участие в строительстве – это всегда риск. Тем более, что...
Даже и без кризиса.
Даже и без кризиса, потому что дом может быть недостроен, стройка может быть заморожена. В этом случае мы с вами понимаем, что если дом построен, сдан в эксплуатацию, но по каким-то причинам не оформляется в собственность, можно ставить вопрос о признании права собственности в судебном порядке на эту квартиру, ну или там на какое-то другое помещение. Дальше. Мы с вами должны понимать, что напуганная, пусть после того, как прошла эта волна вот обманутых дольщиков, и практика судебная в ряде регионов начинает меняться, и даже уже в ряде случаев, подчеркиваю, то есть тут практика, она противоречива, в ряде случаев может даже не требоваться акт ввода в эксплуатацию, главное, чтобы были обмеры БТИ, и дом был фактически построен. Так вот, это иски о признании права собственности. Дальше. Ну вот, вложились люди в строящиеся дома, а там как был котлован, так и остался. Но в этом случае, конечно же, иск о взыскании убытков, которые будут считаться как стоимость квартиры на момент, как если бы она была построена. Ну и плюс какие-то штрафные санкции по закону о защите прав потребителей.
Да, но другое дело, что и даже суды вынесут решение, например, в пользу истцов, но кто будет эти деньги отдавать в условиях, опять же, этого финансового кризиса? Очень... Можно так и ходить долго и жить с решением суда на руках, но не имея денег.
Это очень частая ситуация. И здесь строительные компании раньше, да и сейчас, заманивают тем, что «а мы страхуем риски неисполнения обязательств». Люди на это обращают внимание и подписывают договоры, не глядя. Как правило, подавляющее большинство страховых компаний таких, они аффилированы к застройщикам, и реально люди ничего не получают. Кроме того, через это страхование строительные компании просто закапывают деньги и их обналичивают.
Ну вот, кстати, о страховых компаниях. Насколько я понимаю, то люди, которые берут, например, ипотечные кредиты, они обязаны в том числе оформлять, заключать договоры страхования и собственной жизни, и иногда договоры страхования гражданской ответственности на тот случай, если они не смогут исполнять свои обязательства по ипотечному договору. Насколько это эффективная мера и стоит ли это делать?
Но это эффективно прежде всего для банков, которые выдают кредиты. А если мы говорим про покупателей, то тут нужно страховать риски неисполнения застройщиком своих обязательств по строительству квартиры. И тут очень внимательно нужно смотреть правила страхования и договор страхования. Что является страховым случаем? В 99% случаев при заключении такого договора страховым случаем является банкротство строительной компании. И вот тут, в общем-то, нужно настаивать на том, чтобы в качестве страхового случая было указано неисполнение обязательств по договору, чтобы реально можно было тогда предъявлять требования к страховой компании, если нельзя деньги получить со строительной компании.
Но страховщикам уже это, наверное, совершенно невыгодно, насколько я понимаю.
Ну, конечно, выгодно деньги собрать и потом не платить. Но тут уж, как говорится, договоритесь.
Да, Антон.
Ну, в данном случае я бы сказал, что страховые компании, они еще и пытаются обмануть своих клиентов тем, что прописывают сроки своеобразно, потому что нужно обращать внимание еще на срок действия договора. Потому что зачастую договор сформулирован так, что страховой случай может наступить тогда, когда срок действия договора истек. Вот. На это тоже нужно обращать внимание. Это не означает, конечно, что если человек, который хочет застраховать свои риски, обратился в страховую компанию, заметил вот этот вот интересный казус не в свою пользу, сам или при помощи юриста скажет, что внесите изменения, что страховая компания пойдет навстречу. Конечно, страховая компания, ну, как правило, стремится обманывать своих клиентов, и это явилось причиной, что сейчас в России взят курс на то, чтобы сократить количество страховых компаний. Раньше их было где-то вот еще лет 7 или 8 назад более чем 3000 по России, сейчас их осталось порядка 700. То есть при малейшем нарушении у них отзывается лицензия, вот, страховая компания прекращает свою деятельность.
Да, и в конечном счете все равно-то страдают граждане, которые в этих страховых компаниях застраховались. Потому что если у них отбирают лицензию, а человек заключил с компанией договор страхования, то он, получается, лишился и услуг этой компании, правильно?
Не совсем так. Дело в том, что в случае, если страховая компания лишается лицензии, она свой так называемый страховой портфель должна передать в государственный орган, который осуществляет страхование, в специальное агентство, которое, в общем-то, уже решает вопрос по выплатам страховым.
Алексей, я правильно понимаю, что вот вы сказали, заключение договоров страхования на случай неплатежеспособности заемщика выгоден исключительно банкам? Но, может быть, он и заемщику самому тоже выгоден? В конечном счете, если вдруг он оказывается неплатежеспособным, то за него страховая компания возвращает деньги банку, а он остается при квартире.
С вами соглашусь, ведь объявили о том случае, когда человек взял в ипотеку квартиру, заплатил за нее 2 миллиона кредитных денег, потом получил инвалидность в отпуске, и страховая компания платила в итоге деньги за квартиру банку. Да, вот в этом плане есть какая-то логика, конечно.
То есть она платила деньги банку, а квартира осталась у кого? У человека.
Да.
То есть, в принципе, здесь теоретически вот и людям, которые опасаются, например, того, что их увольняют с работы, но если при грамотно заключенном договоре страхования, можно тоже как-то себя обезопасить на случай.
Ну да, и банк свои деньги получает тоже.
То есть и банк получает деньги, и человек-страхователь получает деньги. Единственное, кто от этого теряет, это страховщик, страховая компания,
да,
которой просто, может быть, и невыгодно заключать,
да,
такие договоры. Сегодня так получается, что мы в основном говорим о тех проблемах, с которыми могут сталкиваться собственники недвижимости, и при этом имеем в виду недвижимость, такую как дома, квартиры, и совсем ничего не говорим о земле. А что здесь, на земельном рынке, что происходит? Можно ли здесь ожидать каких-то существенных перемен?
Где-то на протяжении последних вот нескольких лет земля, наверное, была одним из самых интересных объектов для инвестиций. Поскольку, например, за 2-3 года, если деньги вкладывались в землю, и причем интересно то, что в земле сельхозназначения поблизости от крупных городов, ну, прежде всего, конечно, таких вот столичных центров, то есть суммы могли в 3-4, а то и более раз увеличиваться, то есть цены очень так сильно росли. Многие думали, что вот вкладывая деньги в земли, они таким образом могут избежать каких-то вот проблем. А на практике это привело к тому, что сейчас, если посмотреть по объявлениям, много земельных участков, в том числе сельхозназначения или под какое-либо строительство, они на продаже, их никто не покупает. Потому что, конечно, она, земля, не нужна просто так. Вот, например, чаще земля в России требовалась под строительство чего-либо. А сейчас стройки замораживаются, поэтому, конечно, цены пока еще неощутимо упали на земельные участки, но я думаю, что скоро их тоже затронет весьма существенно. Хотя я думаю, что цены на землю все-таки будут меньше падать, чем, например, на какие-либо здания, сооружения.
А вот что касается прав пайщиков земельных, можно ли рассчитывать на то, что в связи, опять же, с этим кризисом, с падением цен, они как-то, наконец, смогут решить свои проблемы с рейдерами, с теми людьми, которые у них в свое время по дешевке эти земли искупали для того, чтобы реализовать их потом, например, под строительство какое-то многоэтажное?
Полагаю, что этот вопрос, в общем-то, никак не связан, потому что здесь для рейдера только одна задача – получить максимальную прибыль. Если его затраты многократно превышают норму прибыли, которую он может получить, он, конечно же, будет продолжать такими вещами заниматься, рейдер. А так, в общем-то, если брать внимание динамику законодательства, то уменьшаются размеры платежей, направленных на оформление земельных участков в собственность, при получении кадастровых номеров. Судя по всему, законодательство проводит меры, направленные на облегчение положения граждан, которые оформляют свои земельные участки в собственность. Опять-таки, с чем это связано? Ну, помимо того, что граждане, в конце концов, должны иметь не просто какую-то абстрактную землю, а земельный участок с границами, с нормальным пакетом документов, в общем-то, это также может оживить рынок
в том числе и земельный рынок. То есть, в принципе, я вот не могу понять, как ни крути, а этот кризис вот обычным людям на руку получается, которые еще не успели ввязаться в историю с ипотекой или еще не успели приобрести какую-то недвижимость. В любом случае, в следующем году вот этим всем людям должно повезти, получается.
Я бы так не сказал, потому что все-таки нужно последствия кризиса их в совокупности оценивать. На самом деле, по прогнозам, безработица растет, и в России безработных станет на 1 000 000 человек больше, по прогнозам. Опять же, сокращаются заработные платы, поэтому все-таки говорить о том, что все так замечательно, что вот именно простые граждане выгодают, я думаю, все-таки так говорить нельзя.
Но, в принципе, у нас не так много времени остается до конца передачи, и поскольку она у нас выходит буквально за 2 недели до Нового года, мне интересно услышать от вас какие-то прогнозы на следующий год, связанные с рынком недвижимости. Я имею в виду, конечно, не столько финансовую сторону вопроса, сколько правовой характер. Можно ли говорить о том, что вот этот финансовый кризис и возникшие проблемы приведут к тому, например, что суды будут забиты исками людей, пытающихся отстаивать свое право на недвижимое имущество? Или вот чего ждать?
Конечно, если говорить на долгосрочную перспективу, то сложно сделать однозначный вывод. Но если судить вот по той динамике, которая сейчас происходит, то я бы сказал, что количество граждан, которые обращаются за защитой своих прав вот к юристам, к адвокатам, этот поток вот увеличился.
То есть вы-то как раз сейчас в шоколаде, если можно так выразить. Ну, вот уж выразиться. Вот уж если кому везет, так это как раз юристам.
Ну, так, наверное, все-таки нельзя сказать. Но в целом, да, то есть объем работы у адвокатов сейчас вот вырос. Причем именно вырос у тех, кто занимается недвижимостью как раз.
А что, с чем жалуют? Приходят, на что жалуются?
Вот как раз люди приходят с тем, чтобы расторгнуть как-то договор какой-либо, по которому они приобретают недвижимость, чтобы попробовать забрать деньги. Вторая волна людей, это которые вложили деньги вот по договору долевого участия, а стройка сейчас замораживается, и они понимают, что они квартиру вот в нормальном порядке, скорее всего, не получат, и поэтому либо они должны через суд как-то требовать, либо опять-таки требовать возврата своих денежных средств. Поэтому вот на данный момент, да, то есть граждан таких вот, кто хочет судиться, стало уже больше.
Ну, а от следующего года чего вы ждете?
Я думаю, что, скорее всего, такая тенденция продолжится.
Тенденция какая? С нарушением прав собственников или с желанием собственников недвижимости каким-то образом вернуть хоть малую часть тех денег, которые они вложили в эту недвижимость?
Да, я думаю, что и будет больше граждан тех, которые хотят и организации расторгнуть те или иные договоры, и также будут споры в связи с каким-то долгостроем, опять же, банкротства будут. То есть, в общем-то, работы для юристов и для судов будет более чем предостаточно.
Алексей, ваши прогнозы на следующий год в свете вот последних событий, в том числе финансового кризиса?
Цены на недвижимость падают. Это значит, что количество сделок по продаже и покупке недвижимости увеличится. Соответственно, увеличится количество споров, связанных с этим. А на нем выживает сильнейший, кризис убивает слабейших. В силу этого с рынка строительных услуг могут уйти небольшие строительные компании. Потому что мы с вами понимаем, еще год назад строили, по крайней мере, старались строить все, кому не лень. когда сейчас капитаны строительной индустрии начинают испытывать финансовые затруднения, конечно, здесь будут выживать сильнейшие. Соответственно, поскольку норма прибыли сокращается, будут искать способы уменьшить издержки на строительство. Это придет к тому, что будут более размыты расплывчатые условия договоров. Будут банкротства ряда строительных компаний, которые, вот я говорю, маленькие строительные компании, и будут судебные споры, связанные с изъятием строительных площадок и передачей их каким-то более крупным застройщикам. В целом стоит ожидать снижения и стоимости строительных услуг, и риэлторских услуг, потому что, возникая конкуренция, рынок разворачивается лицом к покупателю. И, в принципе, как раз вот такие моменты, и у покупателей появляется возможность попытаться диктовать какие-то условия.
Можно ли это понимать так, трактовать так, что следующий год, исходя из этих прогнозов, для желающих приобрести недвижимость будет более благоприятен, чем все предыдущие?
Ну, вот как раз, да, если сейчас сделок стало гораздо меньше, если есть на рынке продавцы, которые еще продолжают упорствовать, и если даже снижают цены на то, что они продают, но не так значительно, чтобы их покупали, вот их квартиры или нежилые помещения какие-то, то, безусловно, произойдет тот момент, когда недвижимость достигнет в ценах тот уровень, когда будут осуществляться сделки, причем в большом количестве, потому что многие люди сейчас фактически отложили свои потребности на приобретение или даже продажу недвижимости. То есть они ждут, выжидают. Но все равно жизнь продолжается, нужны квартиры, нужны нежилые помещения, и такой момент настанет, да, и в этот момент как раз те, кто долго держал недвижимость, опять же, те же самые строительные компании, которые завершили дома строительства, но сейчас квартиры на продаже, они не могут их продать.
А им нужны живые деньги.
Им нужны живые деньги, и они, конечно же, сейчас, ну, точнее, в следующем году будут вынуждены продавать по тем ценам, за которые люди уже будут готовы покупать. Вот единственное, что, конечно, я думаю, еще навряд ли что-то так вот резко изменится с ипотечным кредитованием, но, по крайней мере, живые деньги у населения тоже на руках есть, и они их держат, вот именно ожидают.
То есть я правильно поняла, что это вот очень неплохой шанс приобрести, наконец, какое-то жилье в следующем году? И главное, вот как говорил Алексей, это внимательно читать договоры, потому что там может как раз быть зарыта та собака, которая и приведет к нарушению прав.
Да, время, когда люди жили в долг, брали в банках кредиты и покупали квартиры, может быть, оно уже позади. Наступает время для тех людей, у которых есть пусть небольшие, но свои деньги. И вот эти люди, они могут оживить рынок недвижимости в России.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты, руководители коллегии адвокатов «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Регина Султанова возглавляет Ассоциацию благотворительных организаций Башкортостана. Это редкая в России форма организации, и методы ее работы необычны для нашего общественного сектора. Регина расскажет вам, как она и ее коллеги пришли к идее создания такой организации, как она работает и что удается сделать. Пожалуйста, Регина.
История этой ассоциации следующая. На момент 2005 года в республике уже существовало порядка 6-7 таких, ну, сильных самостоятельных общественных организаций, занимающихся социальной поддержкой, в том числе и правозащитная деятельность, и благотворительная. И очень было тяжело работать в одиночку. Некоммерческий сектор был очень слабо консолидирован, можно сказать, вообще никак. И, встретившись, так скажем, в неформальной обстановке, мы приняли решение, что, может быть, попробовать объединиться в некий альянс для того, чтобы реализовывать какие-то общие проекты, программы в собственном регионе. Долго выбирали, какая это может быть форма, какая это может быть организация, но это не суть важна. Суть важна, что у нас получилось. Вот уже на протяжении 3-4 лет мы объединенно как бы стараемся реализовывать такие глобальные проекты в нашем регионе, в республике, в первую очередь направленные на развитие, что ли, так скажем, социальной ответственности, гражданской позиции, как среди некоммерческого сектора, так среди и делового сообщества. общества, так и просто население. Мы, конечно, не ставили себе основной целью грантовую деятельность, поскольку мы старались разрабатывать проекты следующим образом, чтобы они были финансово самостоятельны. Мы не вели собственную хозяйственную деятельность, то есть не зарабатывали деньги на реализацию уставных задач, но мы проводили те или иные мероприятия, закладывая некий процент для развития нашей организации.
Ну, например?
Например, мы организовывали семинары, допустим, для представителей бизнес-сообщества, те же самые семинары по КСУ или социальная ответственность там. И мы брали, допустим, 10% за организацию этого семинара, но эти средства шли на реализацию уставных задач нашей организации.
А представители какого бизнеса вам помогают? Это крупный бизнес, средний, мелкий?
Как бы не парадоксально это звучало, но это малый и средний бизнес. Если в процентном соотношении, то это примерно 70% малый бизнес и 30% средний бизнес. Сейчас мы вышли на взаимодействие с крупными ассоциированными общественными организациями, представляющими бизнес-сообщество. Это торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей, потому что там активно сейчас муссируется тема социально ответственного бизнеса.
Какие формы общественной активности наш бизнес уже созрел финансировать, а какие формы он не решается?
В основном, конечно же, интересуют проекты той направленности, которые касаются и того сообщества или той местности, на которой организован бизнес того или иного предприятия. То есть мы, допустим, говорим, что такое социальная ответственность. Социальная ответственность, когда первая организованная работа социальной программы на предприятии.
На предприятии, которым владеет данный человек, на его предприятии, то есть для его сотрудников.
Да, то есть это не минимальный социальный пакет, больничные, отпускные, там что-то, а это более увеличенный, так скажем, социальный пакет. Это и культурная программа для детей и родственников, это и оздоровление, то есть это расширенное понимание социальный пакет для работников. И если мы говорим о более зрелой позиции социально ответственного бизнеса, это второй уровень социальной программы, направленный на то сообщество, в котором он работает. Работает на той географической территории, которая поставлена его бизнес. Это его город, это или район, или республика. И третий уровень, когда как бы предприятие уже ставит свои миссии, содействие в решении глобальных социальных проблем. То есть это экология, это борьба с неизлечимыми заболеваниями, это энергосбережение. То есть, ну, актуальный ряд проблем, на которые уже задумывается тот или иной представитель сообщества и согласен вкладывать свои собственные средства.
Какие взаимоотношения у вас с властью? Власть не мешает вашей деятельности?
Поначалу, изначально, когда я занималась правозащитной деятельностью в республике нашей активно, ну, конечно, очень много было моментов, связанных с препятствиями. Особенно вот я говорю о деятельности, связанной с работой с осужденными. То есть там у нас очень остро стоял конфликт. Даже не человеческий, ну, конфликт, а, можно сказать, профессиональный конфликт.
А чем они мешали? Что им не нравилось?
Видимо, был страх и опасение, что, естественно, нарушение и несоблюдение каких-то норм, правил этой информации выйдет не только на региональный уровень, а на российский уровень.
Огласки боялись.
Да, а мы, соответственно, исходя там, допустим, из малого опыта, да, или чрезмерной молодости, могли допустить такие ошибки. А сейчас все-таки я склонна понимать, что в любом обществе с любыми субъектами, объектами можно найти конструктивный диалог. То есть важно только понять ресурсы, важно понять функции, какие кто должен выполнять ресурсы и общие цели и задачи. Но особого содействия, конечно же, я не вижу. Скорее, осознанное или неосознанное замедление тех или иных процессов.
Какая-то волокита, да?
Да, то есть делается какое-то предложение или же предлагается какой-то проект, и очень долго идет реакция. Вот мы второй год подряд уже выигрываем грант. Вначале он был от администрации президента, вот государственная. И очень интересная тема, казалось бы, да, ну, как бы не срабатывает оперативное правительство. Это тоже проблема каких-то чиновников.
Вот насколько активны в поддержке ваших проектов предприниматели? Вам трудно находить таких, которые готовы вам помогать? Или все-таки достаточно в процентном отношении людей, занимающихся бизнесом, которые с вами сотрудничают?
есть те сообщества, те сферы, те поля, так скажем, на которые мы не вышли, и они сами реализовывают те или иные значимые проекты, программы. Ну, это даже, можно сказать, не программы, а акции.
Например?
Например, там, я не знаю, связанные с поставкой медикаментов, памперсов в детские дома, с организацией культурной программы.
Это одноразовые акции бизнесменов или у них фонды есть собственные?
Культура как бы создания фондов, она еще в наш регион не пришла.
Они просто отстегивают вам время от времени какие-то суммы?
Это, может быть, акции с претензией на системную такую деятельность. Потому что идет информация о том, что ежегодные акции, да, такие вот формулировки. То есть общество готово, бизнесмены готовы. Даже сейчас вопрос не стоит о том, то, что вот нет налогового послабления, вот прочее-прочее. Сейчас уже есть те инструменты, механизмы, с помощью которых можно смотивировать бизнес.
Ну, откройте секрет, что за инструмент?
Это простое единственное, это развитие своего брендинга, это пиар. В первую очередь, за счет этого и увеличивается объем клиентов.
А как вы им пиар делаете?
У нас есть прямой канал общения с населением через консультации, через общественные приемные, да, которые так или иначе занимаются, через встречи, через семинары. И идет все равно информация для населения через методички, через газеты.
В общем, они знают благотворителей бизнесменов.
Пока просто предприятия с явно активно социально выраженной позицией. То есть благотворитель, это, наверное, больше относится к филантропии или к индивидуальной позиции. А тут корпоративная именно социальная ответственность.
Ну что ж, дай нам Бог дождаться того времени, когда весь российский бизнес станет социально ответственным.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по внешним.
Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они еще до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».